Глава 19. 01.04.1971 года. Святославль. Но сказать что-то надо было, и я молчать не стал. Ну что же, если хочешь обсудить все это, то я не против. Только не здесь, конечно. Давай в субботу встретимся, часов в 10 на стадионе. Если дождь будет, ты прав. Давай лучше в молочном кафе у кинотеатра. «Мне с Дианкой приходить?» Добившись своего, Тимур стал удивительно вежлив. «Если она захочет и серьезно будет настроена, то да. И я не про коктейль. Его она по-любому захочет». Тимур, хмыкнув, пошел в класс. Я немного задержался, выглядывая Славку и Мишку. Как-то они молниеносно от меня оторвались, когда увидели подходящего к нам Тимура. Тоже сигнал. Чувствует, что напакостили. Но ничего. Поймаю в классе и переговорим. Ох, переговорим. Нашел обоих в классе за пару минут до звонка. Под моим пристальным взглядом оба засуетились. Точно, знает кошка, чью рыбку съела.
«Пашка, если ты из-за Тимура, он же твой брат. Мы решили, что ему можно», — тут же сказал мне Славка с извиняющимся видом, когда я подошел к нему. «Будь он собакой, и имейся у него хвост». Сейчас он бы им вовсю вилял.
«Не здесь и не сейчас. Когда занятия закончатся, тогда и поговорим», — сказал я обоим. «Пусть помаринуются несколько часиков. Им полезно». Хорошенько подумав, решил отказаться от прежнего плана подарить конфеты только Юльке, как в Перми придумал. «Ну его, решит еще, не дай бог, что я претендую на какие-то особые отношения». Принес в кульке конфет каждому однокласснику по одной, да еще одну учительнице. Сегодня с нами работала Кириешка. С ее разрешения раздал.
«Паша, ты на что, поздравляешь всех с Днем Дурака? Твой праздник, что ли?»
Попыталась неудачно съязвить Герасимович.
Но народ ее не поддержал.
Совсем. Народ в этом возрасте очень любит вкусные конфеты. А я привез одни из самых вкусных. Герасимович... аж вспыхнуло, когда никто не рассмеялся, а наоборот, даже посмотрели на нее осуждающе, а кто-то и головой покачал. А Дианка вообще, несмотря на то, что они были закадычными подружками, ей в бок локтем ткнула. И совсем не по-дружески, учитывая, как та ойкнула. «Надо же, Диана меня защищает. Как все поменялось в отношениях между нами».
«Ты на Светку не обижайся, пожалуйста», — подошел ко мне Мишка, — что все так и пытался подбить к ней клинья. Она вообще какая-то дерганная после каникул, а в чем дело, молчит.
«Да я уже и забыл», — махнул я рукой. И правда, забыл. Был бы настоящим 16-летним пацаном, то такая насмешка от одной из признанных красавиц класса меня бы точно уязвила. Но как она меня могла задеть в моем возрасте? Когда уроки закончились, пошли втроем со Славкой и Мишкой к выходу из школы. «Ну что, пацаны, как так вышло, что договаривались с вами про то, что наши планы любят тишину, а вы Тимуру уже все растрепали?» Спросил я их, едва мы отошли немного от школы.
«Ну, случайно вышло», — первым заговорил Славка. «Я что-то ляпнул, немного совсем. А потом он с Мишкой так заговорил, что он решил, что я все ему рассказал, и что он теперь тоже в нашей группе».
«Пусть вам это будет хорошим уроком на будущее», — назидательно сказал я, выждав полминутки, чтобы прониклись посильнее. «Теперь последний раз напоминаю, не трепать языком. Если такое еще раз повторится, разбежимся в разные стороны».
«Мы поняли», — чуть ли не хором сказали пацаны. «А что теперь будет, ну, с Тимуром?» — через минуту робко спросил Мишка.
«И я вот теперь тоже не знаю, как быть с Тимуром, тем более, что он теперь хочет и Дианку притянуть к нашим делам», — сказал я. «Вот что, раз вы всю эту ситуацию создали, то и думайте теперь, как с ними поступить. Время вам до 6 вечера. Сегодня же у меня встречаемся, вот и скажете, можем ли мы доверять Тимуру и Дианке, и что именно им можно сказать». Мишка со Славкой, получив от меня задачу, тут же немного отстали и принялись шушукаться. Я особо не прислушивался. Завтра утром выслушаю их вердикт. И главное, конечно, что мне самому по этому поводу решить. Парни свернули к своим домам, я пошел на завод.
и снова ощутил, что, как и по школе, соскучился. В основном по Галие, конечно. Надо будет, кстати, придумать, как мне лучше ей джинсы подарить и по какому поводу. Вещь в это время настолько недешевая, что это может быть воспринято чуть ли не как предложение пожениться. А куда нам жениться, если мне еще 18 нет, а ей уже есть? В это время это возможно только по залету, и то страшный скандал будет. Не так я бы хотел начать свою семейную жизнь. Уже в ходе моего триумфального сопровождения чешской делегации на работе мой статус настолько поднялся, что меня больше главбух особо не контролировала и за опоздание не отчитывала. Мое отсутствие из-за поездки в Пермь тоже было воспринято как само собой разумеющееся, тем более что урона работе не было. Бабушка бегала вместо меня эти дни на работу, как и раньше. Хорошо, что каникулы. Эмма со своими малыми приходила и сидела с нашей Аришкой. Ничего не изменилось и теперь, когда о чехах уже начали забывать. Главбух была сама доброжелательность, а когда презентовал ей кулек с конфетами, градус в наших отношениях еще поднялся. Тут же закипятили чаек и сели пробовать конфетки прямо в ее кабинете. Но все равно я постараюсь соблюдать и субординацию, и корпоративную этику. Репутация тяжело зарабатывается, а вот потерять ее очень легко. Стоит только начать почивать на лаврах и нос задирать. Поэтому на работу буду после школы не опаздывать. На рабочем столе соблюдать порядок и обязанности свои выполнять в срок. Тем более, что это было нетрудно. Вот и сегодня, перекусив, разобрав путевки и разнеся их по ведомостям, решил, что уже можно заняться своими делами. Но для начала решил поговорить с Изольдой. Хотел еще во время приезда чехов ей мозг на место вставить. До момента подходящего не было. Но ничего, лучше поздно, чем никогда. Надо отучить ее сплетничать. А то рано или поздно ее дурацкая привычка сочинять небылицы боком выйдет. «Поговорить я с вами хотел, серьезно», — обратился я к Изольде, когда главбух вышла. При этих словах на ее лице появилось привычное уже выражение снисходительности и превосходства. Никак она не могла сдержать свою натуру, общаясь со мной. Для нее естественным было пинать 16-летнего школьника. И хотя этот шаблон я постепенно и довольно успешно ломал, дело все равно шло медленно. Но ничего, сейчас ускорим. «Зачем вы историю сочинили о том, что глава чешской делегации воду из лужи пил?» — спросил я сразу в лоб, без лишних преамбул.
«А с чего ты взял, что это я?»
— взвелась сразу на дыбы Изольда. «Догадаться нетрудно», — парировал я спокойно. «Когда он сюда в кабинет влетел и воду хлестать из графина начал, кроме меня, вас и переводчика никого не было, так что тут все очевидно».
«Может, это переводчик придумал?» — ухватилась Изольда за подходящую с ее точки зрения идею. «Ну зачем сразу на меня напрасно возводить?»
«Ну вы даете», — сделал я ошеломленное лицо. «Вы что, правда не знаете, где этот якобы переводчик работает? Я считал вас более осведомленной в таких вопросах. Даже мне очевидно, кто он». Изольда при этих моих словах очень сильно напряглась. Видно было, что хочет нахамить, чтобы восстановить, так сказать, статус-кво и поставить взорвавшегося пацана на место. Но червячок сомнения ее изнутри грызет, как любопытство и желание узнать новую информацию о сопровождавшем делегацию специалисте.
«И где он, по-твоему, работает?» — не выдержала она.
Любопытство взяло верх. «Ну, это же очевидно», — пожал я плечами и дальше продолжил уже зловещим шепотом, наклонившись к ней поближе. «К иностранным делегациям всегда представляют сотрудника КГБ, чаще всего инкогнито, в роли обслуживающего персонала, так что переводчик наш как минимум капитан, а то и майор КГБ, а значит, сказки сочинять о членах уверенной делегации он никак не мог», — добавил я. «То есть только вы и могли эту некрасивую историю придумать?» Изольда побледнела. Вся напыщенность куда-то исчезла, уступив место страху и паническим попыткам найти выход из положения.
«Ты точно это знаешь?» — затравленно спросила она.
«Конечно», — кивнул я, сохраняя предельно строгий и внушительный вид. «Вы своей историей про лужу оскорбили главу зарубежной делегации. сделали его посмешищем в глазах сотрудников завода, подвергли риску соглашения, достигнутое с чешской стороны. В итоге переводчик очень долго меня расспрашивал о вас и, судя по всему, хотел принять жесткие меры в вашем отношении. У вас были неплохие шансы проехаться с компетентными товарищами в Москву и вовсе не для посещения детского мира. Я намеренно сгустил краски, чтобы дать дамочке из бухгалтерии сильнее прочувствовать возможную сцену сплетен. На Изольде не было лица. Она сидела бледная, почти плачущая, и хватала ртом воздух. Очевидно, что она совершенно не понимала возможных последствий, когда чесала языком про чехов. Ничего. Ей очень на пользу эта встряска пойдет, а то языком метет, как метлой, без всякой задней мысли в пустой голове.
«Как же быть?» — смогла выдавить из себя, наконец, Изольда. «Что теперь будет?»
«Пока что вроде бы ничего», — ответил я. Мне удалось после долгих уговоров убедить сопровождающего делегацию не давать ход этой истории, чтобы не портить репутацию завода. Я упирал на то, что это единичная ошибка, и такого больше не повторится. Но имейте в виду, вы теперь явно на карандаше. И если в будущем подобный промах допустите, все закончится намного хуже. Изольда фанатично закивала головой, после чего вскочила и принялась горячо благодарить меня за то, что спас ее. Только что она себя уже похоронила, а тут вдруг ее вытащили из пучины и показали, что пока поживет. Я боялся, что она обниматься ко мне бросится. Этого мне еще не хватало. Но в целом реакцией был доволен. Получил именно тот эффект, на который рассчитывал. Она теперь моя с потрохами. И серьезных подлостей с ее стороны можно не бояться, по крайней мере, в ближайшие месяцы. А там уже ситуация может измениться. Не вечно же я буду на этом заводе сидеть. Планы мои поинтересней. «Я в гараж», — сказал я ей. «Пусть посидит, подумает еще. А мне коляску ремонтировать надо. Запчасти нужны. Интересно, Петрович в рейсе или здесь?» Прошелся сразу к месту стоянки его МАЗа. «Здесь. Отлично». «Петрович! Весенко!» — заорал я, приоткрыв калитку в воротах гаража. «Оу!» — послышалось из ремзоны. Найдя его по голосу, я радостно приветствовал его.
«Привет!» — протянул он мне руку. «Опять косяк в бумагах?»
«Нет!» — я со шкурным вопросом. «Коляска детская, колеса теряет. Можешь пару шпилек дать?»
«Молодой да ранний!»
Посмотрел на меня каким-то странным взглядом Петрович. «Чего?»
«Не рановато ты семью завел из спиногрыза? Небось, и нагуляться не успел?»
«Хорош прикалываться», — рассмеялся я. «Какая семья? Мне 16. Это для племянницы». Петрович улыбнулся смущенно и жестом позвал меня за собой. «Как они разбираются в этих катакомбах в потемках, дети подземелья?» Однако Петрович уверенно нашел нужные мне шпильки, дал с запасом. Я поблагодарил его. Глаза привыкли к полутьме, начал осматривать оборудование вокруг, которым располагала ремзона гаража. Вдруг что-то еще понадобится для дома, для семьи. Но тут неподалеку раздались истошные женские крики.
«Я из-за тебя в халупу прописалась!» — кричала женщина. «Ты говорил, что у меня отдельная квартира будет. А теперь что? У меня отдельный сортир на улице».
«Альбина, зачем ты при всех? Все будет хорошо», — басил в ответ мужской голос.
«Ничего уже не будет хорошо. По крайней мере, у нас с тобой. Знать тебя не хочу».
«Что тут происходит?» — сделанным удивлением спросил я, старательно делая вид, что совсем тут не при делах. Хотя, конечно, сразу понял, что это Альбина устраивает разнос своему любовнику Грицину. Все-таки пролетела она с квартирой, как фанера над Парижем.
«Альбинка, похоже, из очереди на квартиру вылетела. Есть в жизни справедливость», — удовлетворенно прокомментировал происходящее Петрович.
Я слушал не менее радостно этот скандал. Вспоминал ту несчастную женщину с двумя детьми, что пострадала и жаловалась бабушке на эти махинации. Ну что же, здесь удалось добиться справедливости. И это очень приятно. С ощутимо поднявшимся настроением двинулся дальше. Как там говорится? Сделал гадость сердцу радость. Таким аферистам, как Альбина с ее ухажером, делать гадости приятно.
«Так, самое важное дело сделал, теперь можно и к Галие зайти». Соскучился. Пройдя с конфетами и шоколадкой, обнаружил, что по мне тоже соскучились. Галя радостно чмокнула меня в щеку, поддавшись порыву. И очень одобрила мой выбор в области шоколада. Снова чаек, снова апробация. А затем от меня потребовали рассказать все новости из Перми и намекнули на то, что неплохо бы сходить куда вместе. Сегодня я уже опрометчиво договорился встречаться дома с пацанами, так что предложил встретиться завтра. Галя ждала похода в кино, но я приосанился и сказал: «Как смотришь на то, чтобы зайти к тебе домой, познакомиться с твоей мамой? Я ей, кстати, тоже конфет привез в подарок». На лице Галии при этих словах отразилась целая гамма чувств. Было интересно наблюдать, как одно выражение лица сменяет другое. Моя девушка занервничала, задергалась, начала говорить что-то сбивчивое про то, что неудобно. Интересно, девки пляшут. Чё это такая паника вокруг? «Я чего-то не знаю?» — спросил я Галию как можно более нейтральным тоном. «Ты не хочешь, чтобы я к вам домой приходил?» Галия посмотрела на меня с каким-то отчаянием во взгляде, потом, решившись, сказала:
«Нет, просто завтра отец дома. И я боюсь, что вы не поладите. Он очень строгий, особенно к тем, кто за мной ухаживать пытается. Он мне всех кавалеров распугал».
Я облегченно вздохнул. Дело в строгом папе пожарном, оказывается. А я уж подумал, что что-то серьезное. «В том, что он всех от тебя отвадил, полностью его поддерживаю», — с улыбкой сказал Галии. «Нечего никому, кроме меня, вокруг тебя крутиться».
«Ты не понимаешь, все правда плохо будет», — не поддержала мою шутку Галия. «Давай пока будем так встречаться, без знакомства с родителями».
«Ну уж нет», — возразил я, — «не хочу прятаться и в детский садик играть. Так твои родители нас точно еще долго всерьез воспринимать не будут. Хочешь, чтобы считали взрослый, надо вести себя по-взрослому. Все решено, завтра идем к тебе, сладкое принесу, с тебя вкусный чай».
«Хорошо», —
кивнула Галия с какой-то обреченностью во взгляде. Я не стал рассказывать ей о том, что уже встречался и говорил с ее отцом. Неизвестно, как она отреагирует на эту информацию. Еще разозлится, что отец за ее спиной ко мне подходил, вспылит, наговорит отцу лишнего, поссорится. Зачем эти сложности? Попрощавшись с девушкой, быстренько ушел, пока она не начала накручивать себя и снова не попыталась отговорить меня от знакомства с родителями. Раз уж все равно сбежал с рабочего места, решил заодно зайти к Игнату. Что-то мы вроде бы и договорились с ним о винтовой лестнице, а ощутимого движения так и нет, а времени уже прилично прошло, да и я теперь при деньгах. Можно не опасаться, если вдруг мы что-то не учли, из-за чего стоимость готового изделия резко подскочит. Хотя, конечно, лучше без этого. Игната нашел легко. Он задумчиво курил у входа в цех. Как ни приду, курят они тут. Интересно, работают когда? «Привет», — сказал я, пожимая ему руку. «Хотел про лестницу обсудить».
«Погоди про лестницу», — сказал Игнат сурово. «Ты кого к нам на работу привел? Я как бы за него поручился».
«Ты про Васю Негра, что ли?» — удивился я. «А что, он не справляется с работой?»
«Чтобы не справляться с работой, надо хотя бы на рабочем месте быть, а его нет сегодня», — хмуро сказал Игнат. «Смена его, а Негра нет». «Запил, судя по всему. Вот уж кто бы подумал, что твой Негр алкоголик. Наше имя, что ли, так повлияло? Надо было его каким африканским назвать». «Кандыба рвет и мечет, обещает его по статье уволить, если завтра опять прогуляет». «Не, конечно, бывает такое в цеху, чего уж тут. Но не первую же неделю как устроился. Это же наглость неописуемая. Репутации еще никакой нет и прогуливать».
Слушая рассуждения Игната о связях расы, имени и алкоголизма, я и думать забыл о своем превосходном настроении. Вспомнил, как пренебрежительно сотрудника БХСС отнесся к моим предостережениям об опасности дела, которое затеял. Он же негр. Если он куда полез и его там заметили, не отмажешься потом, что с кем-то перепутали. Его невозможно из-за цвета кожи ни с кем перепутать. Еще один герой, блин, отечественной милиции. Мало мне было Ивана. Тот по положительному поводу засветился,
А на этого теперь могут некролог напечатать. Жив ли он вообще?
«Слушай, я знаю, где он живет. Сейчас постараюсь отпроситься и сбегаю к нему», — сказал я сварщику. «Попроси его не увольнять. Мало ли, что с человеком случилось. Не верю я, что он алкоголик. Не было никогда такого».
«Да уже кого-то отправляли. Думаешь, у нас самих адреса нет? Пусто там и закрыто», — махнул рукой Игнат. «Все думают, что он в гостях надрался, да так, что в себя прийти не может. Есть такие любители всю ночь пить, что только к следующему вечеру прочухиваются».
«И все же не спешите ничего делать, я еще раз проверю», — настаивал я. «Мало ли, на чердак полез, лестница подломилась, и он сломал себе что важное. Может, лежал в отключке, пока в дверь стучали. Он мне, кстати, жаловался недавно, что дом холодный, и я ему как раз и рекомендовал крышу проверить, как утеплена».
«Ну, раз такое дело, то скажу сейчас Кандыбе, конечно»,
— пообещал мне Игнат. «А я ракетой метнулся на рабочее место. Повезло. Главбух уже вернулась. Ирина Викторовна, хочу отпроситься. Друг на работу не вышел. Боюсь, не случилось ли с ним что плохое?»
«Запил, может?» — предположила главбух.
«Нет, не верю в это», — сказал я. И изложил еще раз историю про крышу. «Что боюсь, что друг мой лежит со сломанным бедром, и помочь ему некому».
«Ужасы какие!» — впечатлилась Ирина Викторовна. «Иди, конечно, проверь».
Вылетел с проходной. Пока бегал в бухгалтерии, уже продумал, куда надо двигать. Ни в какой чердак и лестницу я не верил, конечно. Влип, Васька. Ой, влип. В отделение милиции мне нужно срочно. Бегать к Терентьевым или Ивану домой почти бессмысленно. Шансы в это время кого-то там застать очень малы. А вот в отделении другое дело. Повезло. На младшего из Терентьевых наткнулся, едва вбежал внутрь. В буквальном слове наткнулся. Он пытался в этот момент выйти.
«Ну-ну-ну, Пашка, куда так резво?» Жизнерадостно сказал Александр, и я понял, что бы там ни произошло плохого с Васькой, он об этом не знает.
«Васька, негр, сегодня на работу в цеху не вышел», — сказал я вполголоса, вытащив его за руку на улицу, где было пустынно, в отличие от отделения. «В том самом цеху, где на десятки тысяч рублей металла пропадает каждый месяц. А он собирался, несмотря на мои предостережения, резво поймать воров. Смекаешь, о чем я?»
Вот теперь и у Александра физиономия стала озабоченной, как у меня.
«Дома был у него?» — спросил он. «Я нет. Но с завода кто-то ходил. Пусто там».
«Погоди здесь», —
велел Александр и исчез внутри отделения. Пару минут, и он выскочил оттуда с уже знакомым мне водилой. Именно он был за рулем УАЗика, когда меня из реки выловили и в больничку привезли. А через минуту мы уже ехали в том самом УАЗике, причем мне снова досталось злодейское место.